«Будьте как дети». Хочу сегодня немножко с вами поделиться. Она последнее время как-то на моем сердце, эта тема. И, может быть, с возрастом уже, когда уже приходишь... Знаете, когда дети очень не любят, когда их называют детьми, да? Они пытаются, хотят очень быть быстро взрослыми. Если вы помните свое детство, вы думали, как долго тянется это время? Когда же эта школа закончится? Когда же это... В конце концов, когда же я, ну, скажем, стану взрослым и буду нормальным человеком, все будут на меня смотреть, соответственно, и принимать меня. Но приходит время, когда мы становимся взрослыми, и мы входим в жизнь взрослых людей, и вот, наверное, потом еще какое-то приходит время уже, когда на вторую половину жизни переходишь, то эти вот, ну, как бы амбиции, что ли, как их назвать, или заявки какие-то были большие у меня, там, скажем, что я планировал в своей жизни сделать, или пытался изобразить что-то. Когда приходит время, когда ты понимаешь, что все это временно, все это, ну, скажем, театр есть, своеобразный театр, маски, которые мы надеваем, мы что-то пытаемся из себя изобразить, это фактически ничего не значит, это бесполезно, мы начинаем искать сути, мы начинаем искать содержание, мы начинаем искать смысла нашей жизни, как пастор сейчас сказал, на самом деле, тут вот, слава Богу за то, что многие из нас в детстве мы услышали о Боге, мы познакомились со Христом в детстве, в нашей молодости, и Бог дал нам эту чудесную привилегию познать Его и познать себя. И что сегодня хотел бы к вам обратиться, хотел вот с этим пожеланием Иисуса Христа, чтобы мы были и остались детьми Божьими. Несмотря на наш опыт, несмотря на наш возраст, чтобы мы были и остались детьми Божьими. Мне уже за 60, недавно 60, вот, как говорится, стукнуло. И вы знаете, я вот когда посещаешь своих родителей, и, правда, отца уже нету, но вот когда приходишь к своим родителям, интересно такое чувство, состояние. Наверное, каждый из вас это переживаете, когда или вы, когда еще были живы ваши родители. Когда приезжаете домой, вы себя чувствуете так, ну, расслабляетесь, да, так свободно себя чувствуешь, как будто этот груз этой жизни, там, ответственности всех этих, они спадают с твоих плеч, и ты просто себя чувствуешь, как этот ребенок, который беззаботный. И вот наши отношения с родителями, наш дом, в котором мы жили, и это прекрасно, это так хорошо и так здорово, что Бог таким образом устроил нашу жизнь на этой земле, что у нас есть родители, мы рождаемся на эту землю, и мы сами дети, потом у нас дети появляются, вот этот процесс. И сейчас, когда наши дети, скажем, мои дети уже взрослые, они приезжают домой, они тоже, я вижу, что они хотят так вот, ну, беззаботно так побыть это время, хотя хоть немножко побыть, расслабиться, просто освободиться от этих забот, от этой суеты. И вы знаете, что Бог, наш Отец Небесный, также заботится о нас, и также любит нас, и также Он хочет, чтобы наша жизнь была такая вот, ну, благословенная жизнь, чтобы мы полностью доверяли Ему, чтобы мы не переживали о том, что будет завтра. Мы доверяли Ему, мы радовались в присутствии Его, мы находились в присутствии Его, мы переживали Его любовь, мы были хорошими детьми, которые послушны своим родителям и которые просто любят своих родителей и исполняют их волю. И это такое простое правило, кажется, оно такое несложное, но в нашей жизни взрослых людей оно усложняется. Потому что мы взрослые люди, мы сами, так сказать, с усами, мы знаем, как все должно быть. У нас есть свой план, свои, скажем, мечты, которые мы хотим исполнить. Мы желаем делать то, и другое, и третье, и десятое. И у нас много в нашей жизни запланировано. И за этим, скажем, вот в этой суете, в этих планах, в этой деятельности, которую мы имеем на этой земле, мы часто теряем этот контакт с нашим Небесным Отцом, мы просто как-то уходим от Него, мы сами становимся хозяевами своей жизни, и поэтому наши отношения с Отцом Небесным, с Богом, они могут становиться такими прохладными, на расстоянии каком-то, скажем, мы только приходим к Нему, когда у нас нужда есть, какая-то проблема, тогда мы кричим к Нему, а когда у нас все хорошо, все нормально, мы сами жизнью своей управляем. И я хочу прочитать место, одно из несколько мест будет из Писания, из Евангелия от Матфея. Последнее время люблю читать больше, чем раньше, может быть, даже и хочется больше читать, чем говорить. Это 18 глава Евангелия от Матфея, с 1 стиха по 6, потом с 10 по 14. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: „Кто больше в Царстве Небесном?“ Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: „Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих верующих Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жерном на шею и потопили его в глубине морской.“» 10 стих. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». И еще одно место из того же Евангелия, только 23 глава. Матфея, 23 глава, с 8 стиха по 13. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга. И кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Иисус предлагает ученикам своим стать как дети. И вот как интересный момент, что как я уже говорил, дети мечтают быть взрослыми, для них естественно, да, а вот взрослые, чтобы стать детьми, ну, скажем, это как бы такое, ну, как бы неестественное желание, оно против нашей природы. И вы знаете, что в этом тексте, который мы прочитали, что это не просто предложение, это не просто как я говорил, нашим прийти в дом родителей, немножко расслабиться на некоторое время, но это фактически даже образ жизни. И Иисус это ставит как условие для получения от Бога, скажем, для такой, ну, скажем, для нормальной духовной жизни человека. Если вы помните, когда мы обращались к Богу в первый раз в своей жизни, если это было уже во взрослом сознательном состоянии, да, вы помните, что это был довольно сложный момент. Я помню, скажем, в своей жизни этот момент тоже помню, и было даже несколько моментов, в принципе, в моей жизни, таких вот переживаний. И когда я, ну, Дух Святой через Слово, через проповедь касался моего сердца и побуждал меня прийти к Богу. Ну, в нашей церкви, в Вильнюсской церкви, практика такая, я думаю, здесь, ну, довольно часто во многих церквях эта практика присутствует, что людей, кто желает помолиться, скажем, какая-то проблема у него, или принять Иисуса Христа, его приглашают вперед, чтобы он помолился, ну, чтобы за него помолиться. И вот я, будучи уже в этой церкви, известным человеком немножко больше, и в тот момент, когда был призыв, я каждый раз чувствовал, что Бог меня побуждает к молитве, покаянию. Но я это была такая борьба такого, скажем, знаете, а как посмотрят люди, что они скажут? Они же все думают о тебя очень хорошо, ты же, ну, скажем, всегда на виду, всегда, так сказать, ну, мы же, так сказать, умеем это представить, правда, что все нормально. И первый ответ на вопрос, как у тебя дела, все хорошо, а потом начинаешь, если уже потом еще чуть-чуть, полчаса пообщайся, потом начинается, раскрываем уже, начинаем говорить свои проблемы. А это такой стандартный ответ, все у меня нормально. И обычно мы приходим, скажем, вот какое-то скажем, общение круга, да, в церковь приходим, тоже мы все улыбаемся, приветствуемся, все у меня хорошо. Но на самом деле как есть. И вот этот момент внутри чувствуешь, что ты не чувствуешь, а знаешь, проблема есть. Там проблема не одна, другая, третья, там уже целая куча проблем в жизни. И сейчас как это вот признаться, как это вот открыться, и как примут тебя люди? Даже пастор, поймет ли тебя пастор, да, вообще-то потом подумает, ну, что за овца такая? И там, как друзья поймут, а, вышел вперед покаяться, ага, наверное, у нее что-то там есть. И, знаете, и потом начинаются всякие вещи. И этот страх перед людьми, страх такой вот, он присутствует, и все-таки и побеждает Господь, его любовь побеждает, он отец твой, да, и любовь его побеждает, тогда ты понимаешь. Но этот момент надо вот этот, ну, как бы стать как ребенок. Да? Как часто бывает, что молитва покаяния бывает со слезами даже. Да? Мы плачем. Взрослые люди плачут. А в некоторых церквях, если не плакал, то не, считается не настоящее покаяние. Да, я со внуком своим в Англии был, так вот мы там с ним играли одну игру, и я по неосторожности у него выиграл. И он так плакать начал, мне так жалко было, я не знал, как его остановить. И потом уже говорю, слушай, мужики не плачут, давай, все нормально, давай еще играем дальше. Значит, потом в следующий раз я проиграл, и все нормально было. Но этот момент, что слезы, это естественная вещь в нашей жизни, нормальная вещь. И не надо стыдиться слез, особенно когда у нас есть какая-то проблема, на самом деле ошибки мы в жизни сделали, слез покаяния, не надо стыдиться прийти к Богу в нашей жизни, потому что это намного важнее, чем все остальное, как другие люди думают, как другие понимают, как они считают, как должно было быть, это совсем не важно, если в твоем сердце это есть побуждение, прийти к Богу, если какая-то проблема, которую ты не можешь разрешить, ищи Господа, ищи друзей, кто может тебе помочь в этом, и приходи к служителю, к пастору, у меня есть нужда, я не могу, я пытаюсь, ничего не получается, помолитесь за меня, церковь, помолитесь за меня, я не хочу в таком состоянии находиться. И это правильное положение. Да, это такое уже детское положение. Ты в зависимости находишься. В зависимости от Бога, в зависимости от служителей. Ты в какой-то зависимости от церкви находишься. Но это намного правильнее и здорово, когда ты просто по-детски это делаешь. И откладываешь в сторону свои амбиции, как ты выглядишь, как ты будешь выглядеть, как тебя примут и что остальное. Все это не имеет значения. Но и здесь, как я говорил уже, мы читаем, что Иисус ставит как бы ставит условия. Это не предложение, это условие. Невозможно войти в Царство Небесное, если ты не станешь как дитя. Если ты не признаешь своей полной беспомощности и зависимости от Бога, невозможно от Бога получить ничего. Если ты останешься в своем «я», в своем понимании, как должно быть, и в своей, так скажем, упрямости, пойдешь дальше своим путем, то конец будет очень печальный. Поэтому наше, так как Иисус и говорил в 19 главе Матфея, мы читаем, Он говорит, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». В Царство Небесное только дети могут войти. Вот интересно, да? Только дети могут войти, взрослые не могут. Я понимаю, умные, хитрые, там, такие образованные, такие особенные люди, которые о себе очень хорошего мнения. А зачем им Бог? Им Бог не нужен, да? И они там не хотят быть. Но на самом деле это очень важно. Если не обратитесь, не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. 18 глава Матфея, 3 стих. Когда Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, учитель Израиля, известный человек, уважаемый в народе человек, я думаю, тоже был он ночью пришел, потому что не очень хотел, чтобы другие увидели, что он к Христу приходил. И вот он там говорит: «Учитель, мы знаем, что ты человек от Бога пришел, потому что такие дела, как ты делаешь, никто не может делать, если с ним Бога не будет». А Иисус ему говорит: «Тебе надо родиться свыше». И этот вопрос его, так сказать, обескуражил. Он говорит: «Как это может быть?» Вы помните, он там: «Как это родиться?» Говорит: «Как что, мне вернуться опять в лоно матери и потом опять родиться?» И вы знаете, это на самом деле, это, ну, как бы, даже момент рождения говорит о том, что рождается ребенок, да? Вот на самом деле этот момент духовного нашего рождения, он происходит, как будто новая жизнь родилась. Мне нравится, когда в вашей церкви в момент крещения водного вы поете такое там... Новое, да? Да, да. Да, это так, на самом деле так оно и есть. Это рождается ребенок. Как взрослые люди не рождаются, рождаются дети. И поэтому на самом деле это наш момент, наше обращение к Богу, оно всегда требует или, скажем, предполагает нашего, ну как литовский перевод говорит, станьте как дети. Вот, станьте, в смысле, это должно быть, это процесс, это должно быть решение, это не просто... Это и со стороны Бога это происходит чудо, потому что Бог рождает нас, но и со стороны нашей должно предлагать, ну, скажем, мы прилагаем наши усилия. Но наши усилия не представить Богу себя в лучшем свете, а как раз наши усилия в том, чтобы признаться, что мы беспомощны, мы грешники, мы нуждаемся в Его спасении. И дальше момент нашего духовного роста тоже предполагает наше, как сказать, ну, как это... умоление, да. Помните, когда Иоанн Креститель говорит такие слова, и когда к нему пришли ученики и говорят, что, слушай, говорит, ты, тот, которого ты крестил, он уже сейчас делает больше, чем ты, крестит больше, чем ты. И, ну, так сказать, ну, как бы уже такие, ну, знаете, есть такие добродетель, как это называют, люди, которые такие доброходные, которые приходят к тебе и говорят, что смотри, вот там... Ну, мы за тебя, мы тебя хотим поддержать, а смотри, там кто-то там уже кто-то тебя перепрыгивает. И Иоанн Креститель говорит: ему должно расти, а мне умоляться. Это 3 глава Иоанна, 30 стих. «Приходящий свыше есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех». Может, не совсем в контексте, скажем, это слово, но я хочу сам принцип сказать. Как Иоанн Креститель, он правильно понял, что чтобы Господь прославился в моей жизни, чтобы Господь возрастал во мне, если так можно сказать, или мой духовный человек возрастал во мне, я должен сам умоляться. Это путь смирения. Это только единственный путь, по которому, идя, мы можем расти духовно. Апостол Павел говорит такие слова, что мы являемся, мы сокровище это носим в глиняных сосудах, что мы сами как сосуд глиняный. Вы знаете, глиняный сосуд – это дешевый сосуд, да? Это не золотой, не серебряный, не хрустальный, дешевый сосуд. Но и поэтому получается, что не сам сосуд имеет ценность, но что в нем находится, да, что содержимое сосуда является ценностью, это важно. Потому что сосуд сделан для того, чтобы что-то, скажем, ну, в себе хранить, да. И вот интересный момент еще, что глиняная посуда лучше всего сохраняет качество продукта, который в ней находится. Да? Если вы возьмете деревянный какой-то сосуд, или, скажем, да, в нем что-то было до того, он уже впитал в себя некоторые качества. Если вы нальете что-нибудь другое, там будет привкус какой-то, что-то еще. Да. Металлический сосуд тоже есть какой-то привкус металла. Там. А вот глиняный сосуд вот, очень хороший по качеству, поэтому... И я думаю, что вот... А с другой стороны, сосуд хрупкий. Он, так сказать, в себе не очень, скажем так сказать... Он нуждается в такой в заботе. Мы не можем с ним обращаться лишь бы как. И вот этот, ну, скажем, это вот сознание своей хрупкости, своей, ну, скажем, слабости, сознание того, что ты нуждаешься в Боге постоянно, это правильное состояние, братья и сестры. Это правильное состояние. И вот мы читаем слушаем свидетельства людей, которые уже прошли долгий путь веры в конце своей жизни. Я слушал этих людей, вот кто, некоторых из них я слушал, их слово, их свидетельство. Вы знаете, что меня поразило? Они еще проще становятся в конце своей жизни. Они еще более зависимы от Бога, чем были в начале своей жизни. И получается, что наша зависимость, беспомощность перед Богом, наша нужда в Боге, чем больше мы в Нем нуждаемся, тем лучше для Бога, потому что тогда Он может нас больше употребить. Чем меньше нашего «я», чем меньше нашего понимания, как должно быть. И я ловлю себя на мысли, что часто я читаю мысли людей. Человек начал говорить, а я уже договариваю, потому что я уже знаю, как должно быть. И часто я пролетаю, потому что, оказывается, он имел совсем другое в виду. Поэтому никогда нельзя спешить, надо всегда подождать, что Господь хочет делать через меня, спросить у Господа Его разрешение. И это очень будет правильно, и тогда Бог прославиться. Мы знаем, что мы люди временны на этой земле, поэтому это очень тоже полезно для нас об этом всегда помнить. Наши физические слабости, наши болезни, которые мы переживаем, тоже имеют определенную цель. Господь имеет определенную цель, чтобы мы поняли, что мы хрупкие, что мы зависимы, что мы не боги, что мы не хозяева своей жизни, мы не хозяева своей ситуации. И вы знаете, что, братья и сестры, что каждый день, когда утром мы встаем, мы правильно делаем, что говорим: «Господь, я не знаю, что будет. Я не знаю, что будет, где я встречусь». И я чувствую, что где-то я чем дальше, тем больше молюсь и прошу Бога Божьего благословения, тем больше нуждаюсь в Нем, потому что я сажусь в машину, я не знаю, доеду я или не доеду. Эта машина может довести меня, может сломаться по дороге. И всякие вещи могут произойти, и может авария произойти. Поэтому в руки Божьи, когда мы предаем себя, это самая правильная позиция. И если я хочу, чтобы Бог меня употребил лучшим образом, в большей мере, то я должен еще в более полной зависимости от Бога находиться. У меня есть такой небольшой опыт переводчика был. Сейчас, правда, я уже его потерял, не практикую, но я всегда, когда смотрел, слушал других переводчиков, как они переводят, то вы знаете, самый профессиональный переводчик – это тот, которого не видно на сцене. Вот как будто он так передает весь, так четко передает все и слова, и смысл, и эмоции, даже характер спикера, что его как бы не видно, он как бы двойник, да, и считается, вот это хороший переводчик, которого не видно было. А есть переводчики, которые параллельно с проповедником еще свою проповедь говорят. Это бывает в нашей жизни, часто мы тоже пытаемся Богу помочь, да, в нашей жизни, что-то мы хотим сделать лучше. Боже, ты не знаешь, это, так сказать, там не все так нормально. Если ты мне разрешишь, я сделаю лучше. Но апостол Павел говорит такие слова, что, говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. И, конечно, самый прекрасный пример – это, вот, скажем, послушание, полной зависимости от Бога. Конечно, Иисус Христос нам оставил, когда пришел на эту землю. И у меня всегда эти слова как бы, ну, как-то… Я не могу спокойно читать эти слова, когда Иисус говорит, что в этой своей молитве Он говорит, что «Я прославил Тебя». Каким образом? Красивые песни спел, где-то там рекламу сделал Тебе или что-то еще. Нет, Он просто «Я сохранил, я исполнил то, что Ты мне поручил. Я сделал точно, как Ты мне сказал». Здесь есть люди, которые немного имеете в своем распоряжении, кто из вас имеет в своем какое-то распоряжении людей других, да, скажем, как начальники, ну, там, неважно, большой, не маленький, но все равно в вашем подчинении есть люди. Каких вы сотрудников больше всего уважаете? Каких работников больше всего уважаете? Которые послушные, да, которые ты ему сказал, он сделал. Он сделал, да, скажем, если, значит, и сколько проблем с теми, у которых, ну, скажем, повышенная инициатива, которые сделали по-своему, да, значит, но он говорит, я хотел как лучше, говорит, но получилось в конце плохо. Я прослал тебе, потому что я исполнил то, что ты мне поручил. Даже, говорит, я слова, которые ты мне сказал, я их передал людям. Даже не добавил своих слов. Хотя это такое, это самое, самое страшное дело. Не знаю, как вам, мне очень тяжело, тяжело удается передать то, что мне сказали. Я всегда что-нибудь добавляю. Иисус говорит потом, говорит, видевший меня, видел Отца. Вы помните, да, это, эти слова? Видевший меня, видел Отца. Конечно, за, это, за эти слова его потом наказали, потому что подумали, что он о себе слишком высокого мнения. Но сам факт того, что, что Иисус Христос пришел на эту землю и открыл нам Отца Небесного, раскрыл, явил нам Отца Небесного, Его любовь. Это очень важно для нас всегда. И вы знаете, что наша плотская природа, наша, скажем, наше «я», а у него только есть одно будущее – это смерть. Да? И апостол Павел говорит, я, говорит, каждый день умираю. На этой земле мы не имеем возможности достичь такого совершенства, чтобы мы уже не грешили, чтобы мы не ошибались, чтобы мы не делали так, как мы хотим. Правда, есть такое, сейчас более-более популярно становится учение такой суперблагодати, когда Бог простил твои грехи вчерашние, сегодняшние, завтрашние, все, и ты можешь жить как хочешь, уже все с тобой нормально. Но это не Евангелие, это просто оправдание своих амбиций, своего желания жить так, как я хочу. И вы знаете, то же самое апостол Павел, который служитель был великий Божий, Бог в его жизни, не знаем точно, что было, но было жало в плоти, была какая-то проблема, была какая-то немощь. Кто-то говорит, что он на глаза был слаб, что-то еще, но не так важно. Самое важное, что это была проблема, которая его удручала, ему это тяжело было. Он просил Бога, чтобы Бог его освободил или исцелил, я не знаю, в чем это была проблема, но Бог сказал, доволен ли тебя благодати моей, потому что моя сила является в немощи. И в другом месте он говорит, чтобы я не превознесся, потому что у него было большое служение, большое откровение, которое он получил, чтобы я не возгордился от величия этого, скажем, этого откровения, которое Бог мне открыл. В этом была опасность, и Господь, скажем, как сказать, оставил в теле эту проблему. И Господь на самом деле хочет трудиться через нас. Он хочет исполнить свою работу через нас. И еще один такой момент, может быть, который для нас очень, может быть, важен, как для людей, чтобы мы были признаны, чтобы нас почитали, чтобы нас ценили, чтобы нас замечали. Момент, это часть нашей жизни, сфера нашей жизни, которая для многих из нас является камнем преткновения. Есть люди в церкви, которые сегодня сидят где-то, скажем, тихо, спокойно на задней скамейке, потому что в свое время их не оценили, их не заметили, они обиделись. Даже в церковь они приходят раз в месяц или раз в полгода, потому что их не заметили. И не оценили достойно. Я сам эти вещи, это чисто человеческие вещи, это для меня тоже, для нас всех это, скажем, ну, обычное дело. Сказали не так, там, не поприветствовали, там, что-то не поздравили, там, с днем рождения, что-то еще не сделали, там еще какие-то вещи были в моей жизни. Я вот... Ну, а еще есть рядом друзья, которые тебе говорят, конечно, конечно, ты же такой человек, как же это могло быть? Как они, на самом деле, эти люди, ну, тебе здесь не место, иди ищи место, где там есть в другом месте, там тебя примут, и там тебя оценят, и ты, на самом деле, будет все с тобой хорошо. И этот, ну, вот этот момент я хотел бы, чтобы мы искоренили эту заразу. В притчах 15 глава 33 стих, мне нравится эта фраза, это выражение, «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Да? А есть другое место, где говорится, что гордости – это падение, да? И поэтому мы должны всегда никогда не заботиться о нашем признании. Оно придет само по себе. Господь позаботится. Если Господь прославит тебя, это будет супер. Но если начнешь искать славы людей, то будешь постоянно в проблемах. И вот есть некоторые характеры, люди, которых написаны в Библии. Мне очень нравится Иосиф и Давид, эти два человека. Есть, наверное, и больше. Но я просто как пример хочу сейчас вам сказать, что эти люди, которые дождались времени, которое Господь имел в своем плане. И значит, что когда Давид был помазан на царство, прошло 11 лет, как он стал царем. 11 лет он был помазанником Божиим, который не был царем. Да? Интересно, значит, этот 11 лет ожидания. И этих 11 лет было довольно таких нехороших лет, когда еще царь Саул был царем, и тогда вы помните это, все эти перипетии, там, эти зависти и преследования. Иосиф, похоже, жизнь также... Я недавно сейчас как раз читаю это место в Библию, как раз читаю по своему графику. И интересно, что этот молодой человек по своей неосторожности рассказал эти сны, когда-то был, будучи еще в семье своей, да, и потом страдал за это дело. Значит, сколько прошло времени, когда они эти сны исполнились. И вот один автор как-то, я читал такой комментарий, он говорит, ну, представьте, какое искушение было ему, когда пришли его братья, и им сказать, ну вот, помните? Но он ни разу не сказал им об этом, да? Он никогда им не напомнил об этом, потому что, на самом деле, он Господь с ним работал. И это время, которое он провел, это время испытания, время такой вот, ну, как сказать, ну, зависимости от Бога, школа такой зависимости от Господа. Поэтому, братья и сестры, когда мы переживаем какие-то трудности в нашей жизни, какие-то болезни, недопонимания, неприятия, еще какое-то, скажем, одиночество, непонимание со стороны других людей, никогда не берите на себя эту, вот, ну, как сказать, эту ношу, эту заботу, эту проблему. Не пытайтесь ее разрешать своими силами, и ну, как сказать, не нервничать, не... хотя я сам эти вещи тоже переживаю, но я уже сам себе говорю и вам тоже, не с высоты там какого-то особого познания, опыта, но просто делюсь вместе с вами, ну, на самом деле, чтобы, когда эти вещи приходят в нашу жизнь, бывает болезнь, и долго эта болезнь длится, и молишься, и врачей там прошел через всех, там, и все, и вся, и начинаешь дергаться, начинаешь там нервничать, и на Бога, на людей, там, на врачей, на всех там говорить всякие вещи. Там. Не надо эти вещи делать, потому что у Господа есть свой план. У Господа есть свое время. И как важно, что в этот момент мы вместо того, чтобы искать причин, копаться, там что-то еще, просто сказать, Господи, Ты знаешь. Я прошу Тебя, Господь, Ты знаешь меня. Ты знаешь мою ситуацию, мою жизнь, мою тяжелую жизнь, мою болезнь, мои проблемы, моей семье. Господи, я не понимаю, как это все разрешить, но я понимаю, что Ты все держишь в своей руке. И, так сказать, вернуть Бога на свое место, на Его трон, отдать Богу славу в тот момент, когда тебе тяжело, ты не понимаешь, почему все это происходит в твоей жизни. И просто сказать, Господь, я Твое дитя, Ты мой Отец, я Тебе доверяюсь полностью. Я не знаю, почему так происходит, но я знаю, что Ты все контролируешь. И Иисус Христос также говорит, что наши отношения друг с другом тоже Он выстраивает вот таким интересным образом. Мы читали этот текст, что между учениками был спор, они разбирались, кто из них больше, кто из них важнее. Я так предполагать могу, потому что это уже были последние дни Иисуса Христа с учениками. Возможно, ну, так я так предполагаю, может быть такой вариант, но может быть и нет. Нет. Кстати, такой контекст интересный. Иисус говорит о своих страданиях, а они между собой спорят, кто из них больше. Тут бы, так сказать, послушать, что же говорит учитель, каким-то образом что-то, ну, что-то там делать такое уже, как в контексте того, что он говорит. А у них разборка, что, кто из них больше. Для них это было очень важно. Может быть, они всерьез приняли слова Иисуса, что скоро его не будет с ними, и если не будет учителя с нами, кто же из нас будет начальником? Это тоже важный вопрос, правда? И, но в любом случае Иисус Христос так поставил их на место. Каким же образом? Он говорит, кто примет, взял дитя, поставил его перед собой, сказал, кто примет свое дитя во имя мое, тот меня принимает. Это Луки 9 глава, 43 стих. Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. В глазах Иисуса Христа, сказать, все наоборот, как он говорит, все наоборот. В этой жизни у нас, в этой, скажем, земной жизни, в отношениях между людьми, в отношениях, скажем, даже таких вот среди начальства, руководства, начальник, подчиненный, принцип очень такой простой. Начальник, он есть начальник, у него зарплата выше, он живет лучше, он хозяин, он дает указания, все остальные его исполняют и слушают. И какие бы системы ни выстраивались, там демократия, там все остальное, все это ерунда. Все равно в конце выстраивается, все ведет на круги своя. Все равно царя хотим, все равно есть президент-царь, он там, сказать, там высоко, там что-то еще, и все остальные вещи. Он уже полубог там где-то, вот, как и в Римской империи было. Все эти присутствуют, эти моменты. Как только человек, был друг, нормальный человек, вдруг стал начальником, и подойти невозможно, да? Да, значит, это такой вот, ну, реальности жизни. И вот Иисус Христос говорит, а здесь, а у вас будет не так. У вас так не должно быть. Вот так даже, так сказать, он в приказном порядке говорит, у вас так не будет. Кто из вас меньше всех, тот будет велик. Кто хочет быть начальником над всеми, будешь слугою всем. И кто меня хочет принять, должен принять этого дитя, это дитя маленькое. И когда я об этом думал, как Христа можно принять, да? Как Христа можно принять? Вы помните, когда там Иисус говорил о суде, где будут все люди стоять перед судом, и он скажет там, когда, помните, будет делить на овец и козлов, и потом говорит, что вот я был там беден, наг, нищ, я был болен, в тюрьме вы меня посетили. Они говорят, Господи, а когда это было? Мы же тебя точно не видели. И, говорит, когда одного из этих малых, из этих людей, которых, скажем, из них кого-то посетили, тогда вы меня посетили. Сделали добро этому, который недостоин был в ваших глазах, недостоин этого добра. Вы ему это сделали. Я вчера зашел в магазин, даже в два магазина зашел, и в одном и в другом магазине как раз была эта акция, собирали продукты для малоимущих, для нуждающихся. И вот я просто, я не думал, что я дам, потом я купил кое-что там, значит, и вот я стою возле кассы, и, значит, там уже там эти люди стоят, ждут, и я уже выходил, потом, нет, я взял, ну, одну вещь, что я купил, я принес им, дал. И как бы вот такой вот, ну, момент такого было, я мог это пройти мимо, мог не заметить это все, скажем, все это же, знаете, обычно, ну, почему-то такой вот как бы сигнал такой был на сердце. И другой раз тоже это сделал. Не хочу похвалиться перед вами, но просто момент как-то, эти мысли, которых я, скажем, читаю Евангелие, понимаю, что я могу сделать сегодня такое, что небольшое, даже самое независимое, скажем, такое. И этот парень, который там принимал эти продукты, говорит, пусть Бог вас благословит. Как приятно было. Да. Приятно было. По-моему, он меня узнал. Значит, но в любом случае это было приятно, и ты можешь, от тебя не Бог не требует невозможных вещей, Бог не требует что-то сделать такое, супер-супер такое, у Бога совсем другие мерки, у Него совсем другие вещи. То добро, которое ты можешь сделать и которое Господь учтет, даже Он говорит, что лучше, чтобы другие даже и не заметили, что ты сделал. Что тогда получишь награду от Господа, тогда будет у тебя награда от Бога. И здесь это очень важный момент, как принять этого малого, как его можно принять, как Иисуса Христа. Я не представляю. Значит, получается, тот человек, который в глазах моих, ну, скажем, ничтожен или мал, недостоин, я должен унизиться, чтобы его принять. Понимаете, да, получается, что я еще должен стать ниже, чем он. Если я не стану ниже, чем он, я не смогу его принять, как Христа. часто, ну, не так часто, но приходится иногда выяснять, такие, помогать выяснять отношения между, даже между служителями. И вот там такие интересные, вот был такой разговор, пастор Виктор тоже этих людей знает, и вот говорит, ну, я, говорит, я согласен его принять на том же уровне, как и я. Но, говорит, не ниже. Ну, говорит, вот, но они ни в коем случае не ниже. Только вот если, ну, на таком же уровне, то еще, ну, еще можно. Значит, вот, вот такая, такая позиция наша. Мы ни в коем случае не хотим, не соглашаемся. Для нас это против нашей природы, чтобы кто-то над нами доминировал, да? Это вот, ну, как бы наша плотская природа, она не хочет этого принимать. Мы сопротивляемся к этому как только можем. Если мы не можем физически, скажем, противиться, мы каким-то, скажем, другим образом все-таки попытаемся сделать так, чтобы нами никто не управлял. Мы хозяин, я хозяин положения, я сам себе хозяин. Если еще можно, я еще и других себе подчиню. Но в Царстве Божьем здесь принцип совсем получается наоборот. И Господь говорит, если хотите прославить меня, если хотите принять меня, примите того, которого вы считаете меньшим в своих глазах. Значит, этот, ну, тут уже начинается, умираешь ниже плинтуса, да, сказать, уходишь ниже плинтуса, потому что иначе по-другому ничего не получается. И здесь это невозможно. Плотскому человеку это невозможно. Когда Христос говорил об отношениях между людьми, там, в семье, верности жене, помните, там, когда, эти вот, когда он блаженство говорил, потом ученики выходят вместе с ним, говорят, слушай, так это же, ну, если такие условия, то лучше вообще не жениться. Это вообще невозможно. Иисус говорит, да, человеку это невозможно, но не Богу. Богу все возможно. И в этой ситуации я оказываюсь опять в полной зависимости от Бога. Я ничего не могу, братья и сестры. Я могу что-то сделать. Да, я могу, чисто по-человечески я могу сделать. Даже могу выглядеть в ваших глазах очень даже таким хорошим человеком. Но по факту ничего у меня хорошего нет. Я говорю, если Господь на меня смотрит, и если пытаюсь применить Божий стандарт, который в Слове Божьем мы находим, к своей жизни, то ничего хорошего у меня нет. Если я смотрю на Бога, и Господь смотрит на меня, ничего хорошего у меня нету, если Бога нету в моей жизни. И поэтому, а для меня очень важно, как Христос будет оценивать, правда, братья и сестры? Приятно, когда тебя там благодарят, когда тебя там уважают, принимают, это все. Но, а как Господь? Это же самое главное. И пусть Бог поможет нам, чтобы мы понимали, что мы нуждаемся в Боге полностью, мы зависим от Него, и мы как дети. Да, нам надо унижаться, нам надо смиряться, нам нужно в наших глазах себя, на себя посмотреть не глазами, скажем, людей, которые там подобострастно смотрят на вас и какие-то там пытаются вам что-то сказать хорошее, но глазами Божьими, как Господь смотрит на нас. Поэтому наши отношения друг с другом, наши отношения к тем, кто меньше в глазах наших, как мы на них смотрим. И здесь мы понимаем, что без Иисуса Христа, без Его действия жизни, в нашей жизни, без Его Слова, без веры в Господа невозможно ничего хорошего сделать. И пусть Господь прославится в вашей жизни и в моей жизни. Мы дети Его. Он наш Отец Небесный. И это правильная позиция. И мы уже говорили, что Бог нас родил, да? Так написано в Слове Божьем, говорится, что мы от Бога родились, те, кто уверовали. И не от хотения человека, не от мужа, это Иоанна 1 глава, 12-13 стих. Мы стали детьми Божьими по воле Божией. Бог дал нам, те, кто уверовали, кто приняли Его. Мы стали не только детьми Божьими, но и наследниками Божьих благословений. И Христос считает нас своими братьями. Это тоже очень большая привилегия для нас. И если Христос считает нас своими братьями, то тем более мы друг друга должны принимать как брата и сестру. И мы уже читали этот текст, что статус отца – принадлежит только одному нашему небесному Отцу. Вы не называйтесь отцами, так Иисус говорил своим ученикам. Никто из вас не должен быть, скажем, отцом. Есть только один Отец наш небесный, а мы, братья и сестры, друг другу. И мне очень важно сегодня самому себе напомнить, и вам, для вас, братья и сестры, особенно хочу обратиться к тем, кто ну, как бы сейчас переживает, может, время одиночества, может быть, это время неприятия, можно недопонимания, вы не знаете, что происходит в вашей жизни. Я хочу вам сказать, что вы дитя Отца Небесного. Вы не сирота. Да. Даже если близкие вас не понимают, даже если, скажем, самые близкие друзья, от которых вы ожидали понятия и помощи, вы не получаете достаточно, вы не сирота. Дьявол пытается сделать, это его работа, она всегда такая же самая тактика, отделить человека, да, как, скажем, вот, как хищники, которые пытаются, значит, что они делают, когда стадо, да, они ищут слабого, они ищут того, которого, скажем, где-то отставшего, или каким-то образом хотят отбить одно животное, и тогда они с ним и разбираются, разделываются с ним. И на все стадо они не нападают, они боятся. И дьявол такую же тактику применяет. И когда приходят эти мысли в вашу жизнь, если они сегодня вас посещают, эти мысли, вы от них не можете, может, даже они вас постоянно преследуют, что вы никому не нужны, что вы не признаны здесь, в этой церкви, что вас не понимают здесь, что вы человек там второго сорта, и все остальные вещи, что вы один остаетесь. И эти все мысли, это не от Бога, и это от дьявола. Это мысли, которые приходят для того, чтобы вас каким-то образом изолировать, отделить от церкви, от общения, отделить от Бога, в конце концов, и потом уничтожить. Это дьявольская работа. Поэтому сегодня просто хочу сказать, что мы все дети Отца Небесного, каждый из нас здесь находящийся. Мы не сироты, мы не скажем, как это еще можно сказать, даже мы не второй сорт, мы дети Отца нашего Небесного. И это для нас самая главная сегодня привилегия. И Господь хочет, чтобы мы были похожими на Него, да? Дети похожи на своих родителей, правда? Не только внешне, даже и по характеру похожи бывает. Мы сами замечаем в своей жизни, видим, как мы похожи на своих родителей, как наши дети похожи на нас, становятся со временем. И Господь, Отец Небесный, очень хочет, чтобы мы были также похожи. Вы знаете, как Он создал человека, как Он сказал, по образу и подобию своему, на себя похожего, для общения с Ним, для того, чтобы мы также исполнили Его волю, Его план в нашей жизни на этой земле. И воля нашего Отца Небесного, чтобы мы были совершенными. Это, ну, такая большая задача, фактически. Невозможно исполнить эту задачу самому своими силами. Мы должны признать свое бессилие. Опять мы дети, да? Опять мы нуждаемся в Нем. Господи, я несовершенный человек, я слабый человек, да, это правда. Господи, я грешный, я согрешаю, я делаю ошибки, Господи, это правда, братья и сестры. Это наша такая жизнь. Но я нуждаюсь в Тебе, Господи. Дай мне силу, помоги мне, укрепи меня, Господь. И это все это правильная позиция в нашей жизни. Поэтому пусть Божье имя прославится, что когда мы будем, каждый раз, когда мы молимся, когда мы признаем свои ошибки, когда мы признаем свою слабость, свою беспомощность и просим Божьей помощи, Божьего вмешательства в нашу ситуацию, в нашу жизнь, просим, чтобы Он нас исполнил Духом Святым, чтобы, когда мы читаем Слово Божие, углубляемся лично, каждый из нас, просим, чтобы Господь говорил мне, Господь, что Ты хочешь мне сказать? Это очень важно, братья и сестры, чтобы мы лично с Богом имели эти отношения. И в любой ситуации, каждый день, Господь, сегодня новый день, который Ты дал для меня, Господь, я хочу, чтобы что-то новое получить от Тебя, Господь, что Ты хочешь сегодня мне сказать? Какую, скажем, какая-то задача, может быть, у Тебя есть для меня? И если мы будем в таком правильном состоянии, в отношении открытые уши, наши глаза перед Господом, Господь может и хочет, и Он сможет нас больше и больше употреблять в нашей жизни. Мы нуждаемся в Нем, это все хорошо. Да, мы слабые и немощные, да, это правда, да. Мы грешные люди, да, это правда, но Господь дает силу. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Господь рождает людей, которые приходят его, к Нему как дети. И сегодня пусть имя Божие прославится в твоей и моей жизни, и пусть эти отношения с нашим Отцом Небесным, они станут еще ближе, еще в большей зависимости от Него. Не бойтесь этого, а ищите этой зависимости, ищите этого детского послушания своему Небесному Отцу. Просто несмотря на свое образование, на свой опыт жизненный, несмотря на все, что было, мы дети Отца нашего Небесного, в котором мы всегда нуждаемся. Это будет самая правильная позиция. Тогда всегда гарантирована Божья защита, всегда гарантированный Божий совет, если ты будешь его готов слушать. Да? Если ты будешь его готов слушать. И я, конечно, сейчас я сам себя вставлю уже немножко в такую ситуацию, и вам тоже об этом говорю. Господь начнет говорить, Господь будет что-то говорить нам, нашей жизни, да? И Он будет проверять, будем ли мы послушны или нет. Поэтому это такая опасная молитва, но правильная молитва. Но правильная молитва. Господь, я хочу быть послушным Тебе, я хочу, чтобы исполнить Твою волю до конца. И пусть Господь прославиться в том, что мы это будем делать с радостью. Мы будем послушны Ему с радостью, да? Потому что мы благодарным сердцем, Он наш Спаситель, любящий наш Отец, поэтому мы исполняем Его волю с радостью, с удовольствием, да? Господь, что Ты хочешь, чтобы я сделал? Помните, апостол Павел, когда первая встреча у него была со Христом, и один из первых вопросов, первый вопрос, кто Ты, Господи, а второй вопрос был, Господи, что Ты повелишь мне делать? Что Ты хочешь, чтобы я делал? Это правильная позиция. И, может быть, так, еще хочу опустить вас на землю, просто не мечтать о себе слишком высоко, а просто в этой каждодневной жизни, в простой, этой обыденной жизни, просто прославлять нашего Господа, в этих наших каждодневных обязанностях, которых мы делаем. Вы знаете, можем самое простое дело сделать так, ну, скажем, как от себя, сами, и можем прославить нашего Господа тем же самым. Заботиться о своих детях, о своей семье, работы, что-то делать, даже вот это вот. Начнем прославлять Господа в этих обыденных вещах. Потому что многие люди, верующие люди, так и умирают, не исполнив своей мечты, потому что у них так была такая мечта, которую Господь им не дал, но они ее имели, и они, так сказать, ну, если бы вот это было так, то, конечно, бы я тогда бы вот и сделал. А что же, как я помню, в детстве я выучил такое стихотворение, до сих пор еще его помню, говорит, вот если бы, говорит, у меня было два дома, то тебе бы один дом дал, говорит. Там или там, а тот говорит, а у тебя, если бы у тебя было два кабана, дал бы? Говорит, нет, я тебе кабана не обещал, говорит. Так вот, такими вот вещами мы такими добрыми намерениями живем, такими мечтами, что мы что-то особое сделаем когда-нибудь. Но по факту вот этой каждодневной простой нашей жизни, чтобы мы просто по-детски Богу доверяли. И эти там, скажем, 10 центов или там 1 евро, которое вы пожертвовали, оно будет благословением намного большим, чем бы вы 1000 дали. Или даже, скажем, там, вы помните, апостол Павел говорит, там и тело отдал свое на сожжение, там все отдал бы, а любви не имею ничто. Ничего не имеет. Поэтому пусть Господь прославится в нашей жизни, что мы, как дети Его, придем к Нему сегодня и скажем, поблагодарим Его за Его любовь, за Его заботу, за спасение, которое Он нам дал, что мы принадлежим, мы часть Его семьи, мы домочадцы Его, да, так, мы в Его доме. Не говорю об этом здании, слава Богу, за это здание, но мы говорим сейчас о Божьем доме, да. На самом деле это прекрасно, что мы являемся Его детьми, что мы всегда приняты в Его доме. Мы всегда приняты в Его доме. И я хочу, чтобы, как в этой притче, которую вы знаете все о двух сыновьях и отце, да, что как бы и оба сына, и тот блудный, который оставил дом отца, и тот, который был у своего отца дома, старший остался, ни один, ни другой не считали этого дома своим домом. А отец так хотел, и он же, помните, сказал этому старшему сыну: «Слушай, так ты же всегда со мной, говорит, и все мое твое, все мое твое», чтобы это вот, ну как бы сказать, это чувство собственности, правильное понимание чувства собственности, что Божье обещание, что Бог обещал, что Божье благословение, они принадлежат нам. Нам не надо их требовать, не надо. Это глупые эти заявления, когда мы там приказываем Богу, чтобы Он нас благословил, или там что-то еще такое, требуем от Бога, потому что это нам принадлежит. Глупое заявление. Просто вот как это сделать, чтобы осознать, что этот дом Божий – это твое место, что ты там полноправный член, что ты имеешь полное, скажем, Бог всегда готов тебя принять. Твой Отец Небесный всегда готов тебя принять. У него нету любимчиков, у него нету там второго, третьего сорта детей. Все одинаково любимы. И те, которые старались, всеми силами стараются Богу служить и делают все, что можно, как старший сын, да. И отец его тоже любит. И тот, который там расточил все, разбазарил, пришел с покаянным сердцем. И того отец тоже любит. И сегодня мы, братья и сестры, да, кто-то где-то что-то сделал не так, кто-то ошибся, кто-то пошел в сторону. Мы любим его все равно. Даже больше любим, потому что он нуждается сегодня в большей любви, чем обычно. Потому что он в какой-то нужде. Мы любим, мы заботимся. Как в семье, когда, скажем, знаете, когда старшие дети, младшие дети. Старшие заботятся о младших детях, потому что они находятся в зависимости. Это так здорово, так хорошо все устроено. Пусть в церкви Иисуса Христа так и будет сегодня. Я знаю, что у вас, я эти вещи рассказываю, так сказать, в вашей церкви у меня особые симпатии, здесь особое чувство семьи, я не знаю других церквей, так вот я, ну, может быть, только наша церковь, потому что там больше всего этих людей я знаю, с ними общаюсь, она небольшая, наша маленькая церковь, поэтому там легко, но вот здесь, в Исагиносе, всегда приятно быть, и всегда это чувство этого вот, ну, дома, это теплоты, это такой непосредственности, простоты отношений. Я знаю, что есть и проблемы, есть и там конфликты какие-то есть, но все равно это вот способность прощать, принимать, благословлять, и принимать такой, как есть, и нести нужды друг друга. Это очень, ну, в вашей церкви как-то особенным образом я это чувствую. Может быть, я ошибаюсь, может, тут еще где-то есть, на самом деле, наверное, есть, но просто не комплимент такое специальное для комплимента слово говорю, но просто я прошу вас сохранить это чувство, сохранить это понять, это чувство семьи, чувство братьев, сестер, любви друг к другу, заботы друг о друге, и все это приходит через любовь нашего Небесного Отца, который нас возлюбил. Принимая Его любовь, принимая жертву Иисуса Христа, находясь в близости с нашим Отцом Небесным, мы также сможем любить и друг друга, мы сможем исполнить волю Божию в нашей жизни, и Он прославится, Он один достоин славы, Господь наш. Ему вся слава принадлежит сегодня, и поэтому не смущайся, если что-то есть, какая-то проблема есть, как ребенок, просто по-детски приходи к Отцу Небесному, Он ждет. Он не часто бывает, что так, ну, скажем, наше ошибочное понимание, может быть, это какой-то еще печальный негативный опыт нашей жизни, что это страх прийти к Богу, страх покаяться, признать свои ошибки, он присутствует в нас, но когда мы приходим к Богу, нашему Отцу Небесному, будьте уверены, что Он уже давно ждал. Я хочу сказать, что я думаю, что когда сын блудный оставлял дом Отца Небесного, то отец уже знал, что он вернется. Ну, скажем так, кстати, так и было, да? Он уже ждал его возвращения. Он знал, что он вернется. Поэтому и сегодня не надо ничего изображать из себя. Просто по-детски. Говорит: «Господи, вот я ошибся, я сделал неправильно, я поступил неправильно, я что-то сделал еще, сказал не так». Так же самое в наши между нами отношения также мы выстраиваем. Братья и сестры, не будем держать за пазухой, не будем прятать эти вещи, потому что они имеют способность портиться, они способность умеют тоже умножаться. Знаете, когда скрытые вещи какие-то, скажем, боль, какая-то обида, что-то еще, если это мы храним в нашем сердце, это имеет способность разрастаться. Раньше или позже это взорвется, где-то сорветесь, и вы сделаете еще хуже. Пусть Бог поможет в нашей жизни, чтобы ничего не было, ничего мы не носили друг от друга и не разносили еще хуже, но чтобы сердца наши были чисты, как мы стоим перед Господом сейчас, Господь ожидает нашего открытого сердца, и Господь желает иметь такие непосредственные, близкие отношения с Ним и нам друг с другом. Пусть Божье имя прославится в нашей жизни, и пусть исполнится воля Его совершенная в жизни каждого из вас. И чтобы мы все были чем дальше, тем больше и больше похожи на нашего Отца Небесного. Спасибо. Помолимся, хорошо? Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, которого Ты отдал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарим Тебя, Господь, что Ты в свое время обратился к нам, нашел нас, Господи. Благодарим Тебя, Господь, что по Твоей милости, Господь, по Твоей благодати мы могли отозваться, услышать Твой призыв, отозваться на Него, Господи, как потерянные, погибшие люди, как дети, которые нуждаются в защите, в помощи, Господь. Благодарим Тебя, Боже, что Ты принял нас в Свой дом, в свою семью, усыновил нас, Господь, сделал нас полноценными членами Твоей семьи. Господи, и сегодня мы стоим перед Тобою. Мы приходим к Тебе, Господь, в простоте своего сердца, как дети, Господи, приходим к Тебе. Боже, Ты видишь нашу жизнь, Господь. Ты знаешь, Господь, хождение наше, Господь. Ты знаешь наши дела, которые мы делали, Господь, слова, которые мы говорим, Господь, мысли, которыми мы сегодня заполнены наши голова. Господи, Боже, мы приходим к Тебе, к нашему Отцу Небесному. Господи, мы еще раз хотим Тебя поблагодарить и сказать Тебе большое спасибо, Господь, что Ты сделал нас своими детьми, Господь, что Ты наш Отец Небесный, что Ты любишь нас, заботишься о нас, Господи, и прощаешь наши грехи. И сейчас, Господи, я прошу Тебя, чтобы сердца наши, Господь, также каждого из здесь находящихся людей были, Господь, открыты для Тебя, Господи. Боже, я молю Тебя, чтобы ничего не было скрытого от Тебя. Мы знаем, Отче Небесный, что Ты все знаешь, Господи. Для Тебя ничего нету скрытого, Господи, но Ты ожидаешь сердца нашего открытого, Господи, нашего открытого хождения пред Тобою, Господи. Боже, я молю Тебя, Боже, чтобы ничего не осталось между мной и Тобой, Господи. Боже, чтобы никакой барьер, никакое препятствие, Господь, ни человек, ни какое-то дело, ни какая-то мечта, Господь, ни какие-то желания, Господь, которые противоречат Твоей воле, Господь. Пусть все это будет оставлено, Господь, ради, Господь, общения с Тобой, ради того, чтобы я переживал Твою любовь, Господь, чтобы я мог познать Тебя, Господи, еще больше, как своего Отца Небесного, чтобы я был послушным Твоим детем, Господи, который желает, который с любовью и с желанием исполняет волю своего Отца. Господи, благодарю Тебя, Иисус Христос, еще раз благодарю Тебя за то, что Ты оставил нам такой прекрасный пример, Господь, придя на эту землю, Господь, Ты исполнил волю своего Отца Небесного до конца. И возлюбил нас, Господь, до смерти, смерти крестной. Господь, благодарю Тебя и славлю, Боже. Помоги также и нам, Господь, любить Тебя как Ты возлюбил нас, Господь, прощать друг друга и принимать друг друга, как Ты принял нас, Господи, сегодня. Я молю Тебя, чтобы семья Твоя, дети Твои, здесь находящиеся, Господи, в этой церкви, Господи, чтобы они были образцом, Господь, для окружающего этого мира, Господи, чтобы здесь царствовала любовь и понимание, Господь, что здесь царствовало служение друг другу, Господь. О, Боже, мы просим Тебя, помоги нам, Господь, исполнить волю Твою, и мы знаем, что мы любовь к Тебе можем только показать через любовь друг к другу, к ближнему, Господи. И я прошу Тебя, пусть Твоя воля исполнится совершенная в жизни каждого из нас. Мы Тебя благодарим, наш Отец Небесный. Мы славим Твое имя, Господь. И мы сегодня радуемся, Господь, находясь в присутствии Твоем, Господь Божий, потому что мы можем быть беззаботными, Господь, детьми, потому что Отец наш Небесный всегда с нами. И Он обещал быть, Господи. Наши земные родители, приходит время, они оставляют нас. Но Ты сказал в Слове Своем, Господь, что Ты никогда не оставишь. Ты сказал, даже если отец, и даже если мать оставит, я не оставлю. Господь наш, благодарим Тебя за то, что имеем Небесного Отца, за то, что имеем Вечного Отца, Господь, что имеем будущность, Господь, и надежду. Благодарим Тебя, Господь. Я прошу Тебя, что если здесь есть кто-нибудь, кто чувствует себя одиноким, кто чувствует себя отделенным от Тебя, далеко от Тебя, молю Тебя, дай этому человеку смелость, Господь, достаточно смелости прийти к Тебе, Господь, потому что Ты есть любящий Отец, Ты, который ждешь, чтобы каждый из нас могли прийти к Тебе. И мы благодарим Тебя, Господь, что в доме Твоем места достаточно для всех. И сегодня, Господь, когда мы ожидаем Твоего пришествия на эту землю, Господи, Ты еще не приходишь, потому что я знаю, что в доме Твоем еще есть место. Слава Тебе, Господь! И Ты сказал, что не начнешь праздника, пока не заполнится все помещение. Господи, я молю Тебя, если здесь есть друзья, кто еще к Тебе не приходили никогда в своей жизни, помоги им, Господь, сделать это решение и прийти к Тебе, довериться Тебе, как Отцу Небесному. Мы Тебе даем всю славу, наш Господь, и честь, прими хвалу и благодарение. Во имя Иисуса Христа. Аминь.